Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем прямой эфир интернет-канала Фонтанка Офис. Говорит и показывает улица Зодчего Рось. У микрофона по-прежнему Ольга Маркина, Николай Нелюбин. И мы будем ближайшие полчаса говорить о том, как себя обезопасить. У нас специалист здесь в эфире, представлю через пару секунд. Говорить мы будем о том, как обезопасить свою жизнь в метро, в толпе и на стадионе. С удовольствием представляю нашего собеседника, специалист-практик по безопасности культурно-массовых мероприятий Дмитрий Белоболоцкий. Белоболоцкий, прошу прощения, Дмитрий, здрасте.
Здравствуйте.
Мы напомним, что мы в прямом эфире, и вы можете нам под трансляцией, а также в наших социальных сетях ВКонтакте и в Фейсбуке писать вопросы, делиться своими соображениями. Ну и, собственно говоря, перейдем к самому главному. Итак, если вы все-таки оказались в метро, в вагоне, взрыв в тоннеле, движение, допустим, вы не пострадали. Начнем с того, что делать нужно обязательно и чего не нужно делать ни в коем случае.
В первую очередь надо взять свои эмоции под контроль, то есть не допустить панику в самом себе и начать думать. Это первое. Алгоритм выживания, он все-таки звучит следующим образом. Сначала выживи сам, затем окажи помощь по возможности, кому ты можешь ее оказать, кому она нужна. Соответственно, оказавшись, мы говорим уже, допустим, о случившемся, осмотреть себя, свои повреждения, чтобы адекватно понимать, в состоянии ты дальше делать какие-то действия или тебе самому нужна помощь. Дальше информацию. Понять, что произошло, причина, потому что может существовать теракт, может быть техногенная какая-то, пожар, задымление. Взять эмоции под контроль. Это первое, что требуется. И начать думать, что произошло, это номер один.
Дмитрий,
второе,
это
что я буду делать.
Это
самое сложное.
Иногда даже профессионалы
как раз самого сложного надо начинать.
Вот давайте мы дадим какие-то простые и понятные советы, что включает в себя вот это сочетание слов «взять себя под контроль».
Принять ситуацию, что я в данный момент, в этом времени, в этом состоянии, и это уже произошло. Надо жить дальше. Это первое определение должно быть. Может быть, в какой-то степени, я скажу такую особенность, уйти в себя на несколько долей секунды, то есть остаться одному.
На внешний раздражитель.
Абстрагироваться. Понять, что я есть я, у меня появился страх, у меня появляется паника, у меня повреждение, мне больно, мне тяжело дышать и так далее. То есть взять себя под контроль. Страх, он будет в любом случае, его он никуда не денется. Но страх помогает нам как раз выживать на рефлексах, на подсознании. Паника. Что такое паника? Это отсутствие контроля над собой. То есть мы отвечаем, да, задача номер один – не допустить паники. И начинать надо с себя в первую очередь. Взяв действие. Взяв себя под контроль, определив, и считаем, что у нас со здоровьем все более-менее в порядке, кроме внутреннего состояния, включить контроль дыхания. Не будем дышать, не будем жить. Будем дышать дымом, значит, вероятность на выживание минимальна. То есть дыхание – это существенная часть режима выживания. Если это задымление, попытаться любую ткань, любую рубашку, футболку свою, тряпку, лежащую на полу, если есть такая возможность, намочить и, прикладывая ее, дальше ориентироваться в пространстве, принимать решение, куда делать, что делать и куда идти.
Дмитрий, сразу вопрос. Мы все видели кадры первых секунд после трагедии 3 апреля. Вы можете как-то оценить то, как себя вели люди, как это было сделано, как люди помогали друг другу, насколько это было грамотно?
Да, я очень много времени посвятил изучению как раз поведенчества, кто как себя повел. Паники не было как раз. многие люди как раз по принципу взяли себя под контроль и начали оказывать помощь другим людям, принимать решения, разбивать окна, помогать вылезать. Это правильно. Часть людей, безусловно, находилась в неконтролируемом состоянии, эмоциях, по голосам было слышно. Да.
Но это не влияло на поведение остальных? Или все-таки как-то влияло?
Всегда влияет. Либо человек уверенно принимает решение громким, четким голосом, дает команды, что делать, куда идти и так далее. То есть берет ситуацию по мере своих возможностей, внутренних знаний и так далее. Его будут слушать. То есть конкретные действия будут. Второе. Люди, которые в неадекватном состоянии, безусловно, их по возможности надо брать под контроль, успокаивать, потому что...
Каким образом это можно сделать? Я не знаю, там человека надо спеленать, я не знаю, что, отвести в сторону, как?
Общаться,
первое, держать. Что мы при ситуации, когда мы не видим, что, какие чувства у нас включаются? Слух. Правильно?
Да.
Человек дико кричащий, то есть выдающий звук, да, это может быть, первое, потому что у него травма, которые вызывают определенную реакцию. Это одна история, но существует еще просто паника. И вот как раз первое, это по возможности, вплоть до того, я цинично, может быть, скажу, заткнуть рот, чтобы он дышал механически, угу. Чтобы это не распространялось и не цепляло, как цепная реакция, на других.
Да,
те, которые находятся в пограничном состоянии, и у них еще шок, они еще не перешли в активное самостоятельное мышление, они начинают поддаваться общей массе, ну, общей ситуации и реакции.
Но надо заметить, что этого не было. Вот людей, которые вели себя
было, именно... Было, ну, минимальнейшее. И очень короткое время. Потом основная масса людей, которые двигались, имели эту возможность, они начали помогать сразу же. Это, конечно, я думаю, сократило многие... негативные последствия для других.
Как нам прокомментировали врачи, многие действовали верно, но интуитивно.
Интуитивно. Интуиция — это подсознание будет в критической ситуации давать, выдавать те знания, которые человек может даже от себя и не ожидал.
Фиксируем. То есть первое, что надо сделать, надо разобраться с собой, взять себя под контроль. Да. Второе, проконтролировать собственное дыхание, от которого, собственно, зависит в значительной степени твое поведение.
Оценить свое состояние, да, по здоровью, потому что человек в шоке, у него может быть рука оторвана, а он ее не заметил.
Третье, контролировать тех, кто не способен контролировать сам себя. Дальше.
Дальше. Принцип любой системы безопасности — это информация. То есть может получиться ситуация, что... Что такое информация? Да? Существует информация, мы с нее начали. Это внутренняя информация о себе. Дальше информация о том, причины и что произошло, в каком месте это произошло, какие повреждения, что делать. Начался пожар, задымление и так далее. Информацию дать дальше.
То есть, когда там мы вызываем, если... например, скорую помощь, МЧС или что-то, нам надо максимально точно передать информацию, сколько пострадавших или...
Совершенно верно. Четкость информации и важность, приоритетность информации, это очень важно даже для первого звонка. У нас пожар, взрыв и так далее. Оператор, который принимает информацию, он не понимает, а где?
То есть, в первую очередь, должен назвать
дислокация.
Место.
Дислокация. Ну, вся важная информация. Где? Что? И слушать. Вот
возможное количество пострадавших.
Ну, это уже... Возможно, пострадавший один или вообще ничего. Просто задымление. Но мы помним хромую лошадь, да, взрыва-то не было. Было задымление. И все. Ну, вот, и основная часть погибла из-за того, что она просто задохнулась. То есть дым... Ну, дать максимально короткую информацию по принципу где, что, а следующее слушать. Должен включиться слуховой орган, слушать, что говорят службы, что говорит диспетчер, которому вы позвонили. То есть люди, находящиеся в специализированными знаниями, они дадут правильную информацию, что делать. Если это сотрудники администрации и говорят, идите наверх или вниз, или опускайтесь в воду, значит, надо делать то, что они говорят.
Дмитрий, ежесекундно не дадут. Там все равно будет нужна какая-то пауза на осмысление происходящего. И вот эти первые секунды, они же настолько невыносимы, когда ты ждешь ответа, а ответа нету. Ты ждешь помощи, а помощи сразу нету.
Нету.
В этой ситуации что делать дальше? Да, вот мы ждем.
Дальше.
Мы в ожидании. Что мы делаем?
Дальше каждый должен для себя принять решение. Он выживает сам, либо он все-таки частично жертвует собой и начинает оказывать, ну, входит в зону риска, да, оказывает помощь пострадавшим. Это уже моральный фактор. Один выживает ни на что, несмотря, переступая через детей, пострадавших, женщин, наоборот, подминая под себя, главное, чтобы вылезти глотку воздуха. Другой, несмотря на риск оказаться пострадавшим, начинает оказывать помощь другим. То есть это уже личностные характеристики людей. Мы увидели в метро, да, что практически все помогали, начали помогать. Это говорит уже, наверное, и об обществе, об уровне общества, и что люди остались людьми.
Хорошо, а есть какой-то постоянный процент людей, которые не способны себя контролировать, и все равно по головам остальных будут пытаться 100% спасти себя?
Это всегда будет.
Эта цифра, она есть? Она постоянно?
У меня ее нет.
Нету. Хорошо.
Но эти люди всегда будут, и к этому морально надо быть готовым. Вот тут включается следующая, третья фаза. Подключиться к массовому действию, ну, назовем толпы, то есть большое количество людей, которые двигаются куда-то. Ну вот. Либо принимать решение, я буду действовать самостоятельно.
И как лучше в данном случае?
Всегда принять решение, я буду действовать самостоятельно, не подключаясь к общей массе истерии, к массовому мышлению, это шансов всегда больше.
Дмитрий, наш эфир, конечно, какое-то количество людей увидит, даже, возможно, кто-то что-то полезное для себя вынесет из этого разговора, но нас спрашивают о другом. Должны ли это все в школе на ОБЖ объяснять, по вашему мнению, и не превратятся ли такие уроки в наших реалиях в некие уроки биологии, где там рассказывают про процесс оплодотворения, а дети сидят и смеются? Вот насколько это вообще можно объяснять? Какого качества должен быть человек объясняющий? Какая должна быть предварительная подготовка? Потому что я свои школьные уроки ОБЖ могу вспомнить. Это были уроки, где, естественно, никто ничему не учился, к сожалению.
Увы.
Да. Что вы можете ответить на этот вопрос?
Ну, если сказать, что обязательно все должны пройти курсы системы выживания и так далее и тому подобное, наверное, меня посчитают параноиком. Хотя я не параноик, а просто практик. Но давайте посмотрим на реалии. Мы живем в состоянии событий, которые происходили, происходят и с большой долей вероятности будут происходить. Я имею в виду теракты. Но кроме терактов существует еще просто жизнь. Если мы вспоминаем ту же хромую лошадь, да, это был не теракт. Это было просто событие, пожар. Пожар происходит каждый день. Соответственно, исходя из этого, что знание поведенчества в критических ситуациях должны преподавать с самого детства. Мы знаем примеры, когда дети достаточно маленького возраста, их действия были настолько правильны, настолько героически в какой-то степени со стороны можно понять по среднестатистическому анализу, вот, который сам спас своих близких там, или находящихся рядом. Мы эти факторы знаем.
Ну вот даже трагедия, которая случилась у нас на реке тогда, да, когда погибла, и девочка очень грамотно и правильно.
Ты говоришь о том, что у нее были хорошие учителя.
Совершенно верно.
Родители или в школе.
Кто-то заложил подкорку основы рефлексов. Опять же, это поведенчество, о чем я говорил выше. Это принимаешь решение, либо входишь в зону риска, информация, самовыживание, помощь другим.
Окей, ну, смотрите, в школе этого знания не дают. Быть. Родители озабочены, что это знание необходимо. Им чего делать? Как им своего ребенка этому навыку обучить?
На самом деле интернет в данный момент насыщен достаточно грамотными. На сегодняшний день мы изучаем, сами даем информацию.
То есть кому надо, тот найдет.
Алгоритмы действий, да. Не надо из этого делать, как говорится, цель жизни, научиться этому выживанию, там, максимально. Но азы стоят.
Хорошо. Знать. Я напомню нашим пользователям, что у нас в прямом эфире специалист-практик по безопасности культурно-массовых мероприятий Дмитрий Белоблоцкий. Задавайте ваши вопросы. И нас, кстати, вот спрашивают уже. По глазам определять террориста многоточие. Чушь. Забыть давно уже о стереотипном облике террористов. Они ведь тоже не... грубое слово, не глупые люди, что выделяются из толпы сразу вдогонку. Имеет ли смысл действительно смотреть в глаза всем окружающим в общественных местах в поисках тех самых террористов? Ведь одному человеку с бородой и в черных одеждах уже испортили таким образом жизнь.
Считаю, что всем это делать не надо. Существуют определенные профессии, которые это могут делать. Но это уже особые службы.
А это у нас делается в метрополитене?
Можно я оставлю без комментариев?
Можно. Вы об этом не знаете.
Да. Давайте я приведу пример. Мы живем в России с определенным своим набором событий, которые у нас происходили, я имею в виду, трагические. Существует Израиль, который также живет своей историей с определенным своим набором трагических событий. У них... другая ситуация. У них война
перманентная. Состояние.
Соответственно, детей и все системы созданы для того, чтобы вкладывать, как говорится, с молоком матери основные азы. Смотри, думай, анализируй, информируй. Все.
Еще раз. Смотри, первое, думай, второе, третье, анализируй, четвертое,
информируй.
Информируй.
Все. Приведу пример, что, наверное, надо и в ОБЖ, и любому человеку, который живет в России при наших условиях, не высматривать, пытаться быть психологом, аналитиком по глазам, по взгляду, по поведению, вычислять террористов или нет.
Подозрения.
Нет, надо все-таки учиться правильно себя вести, даже в обыкновенной жизни. Приведу пример. Мы все ходим в театры, кинотеатры, на концерты. Это обыкновенная, нормальная жизнь, где мы идем отдыхать, развлекаться, получать какие-то знания, эмоции. Входя в кинотеатр, приведу самый элементарный пример. Входя в кинотеатр, мы все приходим... давайте возьмем театр, он лучше, более ярче покажет ситуацию. Мы приезжаем к театру. Ставим машину или едем общественным транспортом. Потом мы входим достаточно в узкую дверь, входную группу. Постепенно показали билет, пошли, сдали в гардероб вещи, не спеша сели, съели какую-то вкусняшку в баре, посмотрели спектакль, а потом что происходит? Одновременно вся масса, которая приходила тоненьким потоком, встает и начинает выходить в те же места, откуда они пришли комфортно. И становится некомфортно. В первую очередь, проходя между рядами, потому что кто-то сидит и не хочет идти. А кому-то вот надо. Потом в коридорах мы стоим и ждем, когда эта масса сдвинется. Потом мы приходим в гардероб и начинаем толкаться, не уважать себя, ну, не начинаем, а мы сталкиваемся с этим, правильно сказать, да? Толкотня, неуважение. И надо, наоборот, корректное поведение.
Вы не первый год в профессии. Эта ситуация вообще никак не меняется? Количество тех, кто сидит и пережидает, оно не растет?
Мне кажется, нет.
То есть это константа?
Это константа всегда.
Удивительно.
Что, да?
Ну, также можно и самолет рассмотреть, когда...
100%.
Да, это я заметила. 100%.
Все встали и стоят, хотя...
Да.
Я же, например, остаюсь всегда, что в театре, что в кинотеатре, что в самолете.
В кинотеатре можно титры досмотреть, это считается
комфортно, фильм. Сижу,
а в самолете можно дождаться автобуса, по крайней мере, увидеть его.
Да.
То есть ваша рекомендация в этой ситуации?
Принять решение. Либо я из массового объекта, массового скопления людей, выхожу раньше, до конца мероприятия, комфортно ухожу и уезжаю. Либо я жду концовки.
Концовка — это когда
концовка, когда все заканчивается в гардеробе, в туалете, на выходе, выходная зона, машины разъезжаются уже. Все, спокойно выходишь, всего лишь подождав. Также и с концертов. Что есть концерты, которые проходят в закрытых помещениях, есть и открытые помещения. Принцип работает всегда один и тот же. Либо уйди раньше, либо уйди позже. Но по разным причинам у нас существует масса людей, которые идут и, ну, вот, создают эту толпу, так называемую. Это не унижительно, это просто факт. И вот поведение людей в толпе, за свою практику, пройдя много тысяч мероприятий, я видел разные события. Что есть масса людей, бессмертный полк, всем известно,
да,
где идеально каждый готов друг другу помочь, уважительно относится к вокруг стоящим, и гигантская масса людей движется
спокойно
без критических каких-то точек.
Ну вот мы логично подошли к ситуации, мы разобрали, как себя нужно вести в закрытых помещениях в случае ЧП.
Да, ну а если, например, трагедия случилась, ну, также в коплении людей, но, предположим, это не в запертом помещении, но при этом платформа, переход метро, да, то есть у нас не совсем закрытое помещение, но тем не менее.
Алгоритмы меняются, что можно, что нельзя.
Принцип один и тот же.
Принцип один и тот же.
Оцени себя сам, возьми себя под контроль, прими решение, что ты делаешь, ну, своей совестью, скажем так, поговори, а дальше окажи помощь другому. Вот, наверное, правильный алгоритм такой, но каждый выбирает его свой.
Но все-таки у меня вопрос, чего делать нельзя ни в коем случае?
Есть какой-то набор стандартных поведенческих ошибок, которые ухудшают ситуацию?
Наверное, стандартных нет. Но есть принцип «не навреди», то есть если ты не знаешь, как оказывать медицинскую помощь, да, лучше не вмешивайся, лучше позови на помощь человека, который примет решение, который, возможно, знает, как это делается.
Можно ли перемещать раненого? Мы видели, как это
делается. Нежелательно.
Почему?
Потому что повреждения, которые уже имеет человек, при перемещении, ну, в зависимости от ситуации, если огонь подходит...
Да. То есть, если есть угроза, да.
То, да, другого выхода. Шансы на выживание у этого человека больше, если я его схвачу и потащу. Даже если у него шея сломана. Совсем другая история, когда он уже в безопасном, технически безопасном месте, уже все произошло. И он может оставаться неподвижным. Как раз пострадавшего надо пытаться оставить максимально неподвижным.
Смотрите, случай с терактом произошло, да, случился взрыв. Где гарантия, что не произойдет второй? Является ли это риском и угрозой, которая разрешает двигать человека?
Чтобы понять, теракт это или не теракт, это надо быть как минимум значительным специалистом. Вы совершенно правильно сказали, когда происходит именно теракт, то есть взрыв с целью и так далее, скорее всего, будет и второй, и третий взрыв. То есть вероятность мега большая.
Да. И в этой ситуации как себя вести? Мы видели, как оттаскивали раненых. Мы видели это, да, как следы, извините, крови оставались на платформе. Вот это с точки зрения...
Не очень правильное действие было.
Не очень правильное действие.
Не очень, потому что пламени не было, давление уже было статичным. Ну, если касаемо вот этого элемента, человеку можно было не перемещать лишний раз. Ну, это, опять же, по ситуации надо смотреть, какой человек без сознания, в сознании, видишь его повреждения или не видишь. Как правило, все повреждения увидеть невозможно в одежде.
Совершенно. Ну и желательно человека не раздевать.
Смотрите, это уже медицинский немножко раздел, но принцип максимально оказать заботу человека. Оказать, чтобы, первое, чтобы войти с ним в контакт. Скорее всего, пострадавший будет в шоке. Он не будет отдавать себе отчет. Он не сможет проанализировать полноценно свое состояние. Бывали случаи, когда у человека ногу отрывает, а он продолжает бежать. Вот. Шок. Соответственно, если вы остались, как говорится, в состоянии, где и приняли для себя решение, я буду оказывать помощь, то первое, зафиксировать человека, вот как он есть. Осмотреть его и разговаривать с ним, чтобы он не уходил, ну, не терял сознание. Дышал, слышал, разговаривал.
До прибытия специалистов.
До прибытия специалистов. Потому что человек, мы, кстати, на этих кадрах тоже видели, да. Но человек уже решил, что он пойдет, хотя он был не в адеквате, потом он падает. Угу. Вот это то, о чем я говорю. Хотя вокруг стоящие, если бы обладали, знаю, ну, если бы я находился в состоянии помочь, положить, разговаривать. Может быть, если это рана, которая, из которой, ну, там, артерия перебита, там, даже рукой зажать и ждать помощи.
Дмитрий, наше время подходит к концу. Очень важный момент. Если паника началась, если все-таки произошло то, от чего мы пытались людей уберечь, да, и давали какие-то навыки, как себя правильно вести, чтобы этого избежать. Ну, вот оно происходит. Так бывает. В этой ситуации есть какой-то алгоритм действий?
Есть.
Как? Вот проговорить, это очень важно.
Возвращаемся к чему мы начали. Взять себя, свои эмоции под контроль.
Тебя несет толпа.
А, если уже вы оказались в толпе.
Да.
Безусловно, сопротивляться толпе невозможно. Но даже в этом случае, взяв себя, как говорится, оценив, взяв свои эмоции под контроль, не подключившись. Ну, если вы подключились к панике, вы уже не будете самостоятельно думать, да, вы будете делать то, что делают все. Ну, вот я же призываю оставаться самим собой, принять решение, оценить ситуацию и, оценив ситуацию, принять решение двигаться с толпой, управлять толпой, это тоже эффект такой есть. Ну, это у нас у специалистов, мы знаем, как управлять толпой, как ее можно перенаправить, и успокоить или наоборот завести. Третье. Оказавшись в толпе, есть несколько правил основополагающих. Максимально не лезть в воронку, то есть маленький выход. Uh-huh. Ну, какой-то выход, он может быть не uh-huh. много метров, да, десятков метров. Но если собирается капля, избежать этой точки. Если вы в ней оказались, держаться максимально по центру. То есть не оказаться
прижатым
в краю. Да, потому что стена, любой предмет, который стоит, ограждение, двигающаяся толпа, если вы окажетесь вот именно в этой точке, вероятно, что вы пострадаете механически, самая большая. Внутри, в центре, если вас затянуло, то основные принципы выживания. Избавиться от лишних вещей, принять решение, что имущество, все, его не существует. Бросили, забыли, не боремся, не нагибаемся, освобождаем руки, ни в коем случае в карманах не держать. Поднимаем кулаки вверх, как говорится, страхуем грудную клетку, да. Потому что дыхание. Толпа может настолько сжать, что я видел лично много раз, когда люди очень здоровы, физически развитые, крепкие, молодые. Толпа их до такой степени сжимала, что они теряли сознание от нехватки кислорода. Ну просто дыхания нету, он не может вдохнуть. И все. Для этого вот поднимаются руки, и вот идем. Дети. Важно, вот,
пожилые... Да, был такой вопрос. Ты видишь рядом слабых и неспособных, да, к этому
сопротивлению? Если есть физическая возможность, детей однозначно на плечи. Mm-hmm. То есть поднять максимально mm-hmm. высоко. Даже если толпа... Я сейчас тоже циничные вещи скажу. Если толпа настолько плотна и уже шансов нет, ну, она не может... Она замкнула себя, и такое тоже бывает, что выход-то вот. Ты выйти не можешь, потому что uh-huh. все. И если ребенок окажется наверху, ну или слабый, у него есть шанс по головам проскользить в сторону выхода, ну, в любую uh-huh. точку. Цинично, но так. Даже взрослый человек очень легко это при плотном скоплении, ну, это практически по асфальту. Он
просто
может бежать даже.
Почему мы так подробно про это говорим? Потому что свеж в памяти этот кошмарный совершенно день, 30 мая 99 года, Минск, трагедия на Немиге. Вы помните эту ситуацию, угу. когда было массовое гуляние, случился дождь, и люди просто ломанулись в подземный переход.
Совершенно верно.
Это был просто кошмар и ужас. Оля, у нас есть еще вопросы?
Да, у меня есть еще вопросы, технические вопросы относительно метрополитена. Просто народ немного напуган, но он сейчас большинство людей стараются обходиться без метрополитена, но тем не менее. Перед нами поезд, платформа. Есть ли какие-то алгоритмы выбора более безопасного вагона? Возможно ли это?
Ну, если скажу за себя, когда редко, но все-таки приходится в метро пользоваться. Это не крайние двери. Все-таки центр поезда имеет больше шансов.
То есть это правда?
Да.
Так.
Да.
Так.
Ну, приведу пример. Поезд может что-то догнать, как у нас уже было в Москве, да, и передние вагоны превращаются, да. Ну, в заднюю часть поезда.
Понятно, гармошка, да.
Что-то может доехать, угу. Другой поезд. То есть теоретически даже по этим вещам центр. Дальше. Пути отступления. Если ты в голове, у тебя один вариант движения, да, только назад. Вот. Когда ты находишься в центре, у тебя два варианта движения назад. Опять же, зайдя в поезд, ну, по-разному уже бывает, ты в крайнюю дверь заходишь. Ну, вот. Отметить себе.
Я нахожусь там.
Я нахожусь там. Если что-то случится, я не должен идти. Ну, в темноте, по крайней мере, да. Если удастся сориентироваться, вот влево идти нельзя. Mm-hmm. Могу идти только вправо. Подумав об этом долю секунды, в критической ситуации очень большая вероятность, что подсознание, страх даст информацию, сюда не идем, идем туда.
Если у человека стопор, так тоже бывает.
Бывает.
Ты все знаешь, ты ко всему готов.
Да.
Ты теоретически все выучил. Ты даже, быть может, тренировался смотреть по сторонам. Но вот
никто не знает себя, как ты поведешь себя. Да,
завис. Ты можешь сам справиться с этим?
Да.
Как?
Укусите себя.
Ущипните, укусите, то есть причините боль, да?
Ущипни, чтобы... да. То есть это вызовет, отвлечет. Ну, это если, опять же, вы возьмете себя под контроль, да? Укусите в прямом смысле слова себя сам сознательно. Тогда вы поймете, что у вас начало работать. Я думаю... Я делаю это сознательно, и вы начинаете общаться сами с собой, беря себя, ну, свои эмоции под контроль по возможности.
Время наше подходит к концу. Основные вопросы мы проговорили, проработали. В конце разговора для вас главный вывод из произошедшей трагедии, как для специалиста практики по безопасности. Вы можете его как-то сформулировать? Что вы знаете, что теперь имеет смысл как-то, я не знаю, проговаривать лучше, что-то менять в знаниях у людей. Вы для себя какой вывод сделали главный из того, что произошло 3 числа?
Что, к сожалению, моя самая большая мечта, чтобы моя профессия была не нужна. Но вывод то, что моя профессия и нужна, и на ней еще больше придется работать, чтобы учить людей этим знаниям и оказывать все.
Люди молодцы, которые были там.
Люди супер. У нас лучшие люди, которые... То есть я видел, разбирал много разных ведических, ну и сам часто оказываюсь в разных ситуациях. Но в то, что я видел, как люди себя повели именно вот при этой ситуации, вызывают искреннее уважение, и у нас лучше люди.
Вдогонку о поведении людей вопрос пришел. Успел наш пользователь смартфоны, когда произошло, мы видим, как люди стоят и снимают с точки зрения...
Я говорил уже об этом, есть мораль.
То есть каждый решает для себя сам?
Он принимает решение сам.
Это поведение может повлиять как-то на качество разрешения проблемы?
Вот видите, тут если мораль брать, да. С одной стороны, это вроде как плохо. Если смотреть как разбор, как специалисты, да, только благодаря этим съемкам мы имеем информацию, которую мы можем фактически анализировать, что происходило вот в этот момент, слышать, видеть и так далее.
Каждый решает сам.
Каждый решает сам.
Спасибо огромное. Мы говорим нашему эксперту, гость в студии интернет-канала Фонтанка Офис, Дмитрий Белоблоцкий, специалист практик по безопасности культурно-массовых мероприятий. Давайте мы будем стараться с вами встречаться в этой студии только по хорошим поводам. Спасибо.
Берегите
большое.
Себя.
Спасибо, друзья.
Спасибо вам.
Мы скоро вернемся.